Кульминация. Волшебный чертог. Никогда, нигде. В эту ночь Белинда решила не ходить в ночную экспедицию, потому что размышлять о своей новой жизни было интересней, чем подглядывать за чужой. Она легла в кровать и думала про мистера Буля. Потом уснула, проснулась же не у себя в комнате, а нигде. Она лежала в постели, но это была не ее постель, и потолок был другой, белый-прибелый, так что не на чем остановиться взгляду, и без люстры. Такими же белыми были стены, без окон и двери, вообще без всего. «Я сплю», — сначала сказала себе Белинда, — «и сон какой-то скучный. Что это такое, когда ничего нет и все никакое?» Она повернулась на бок, сложила ладони и сунула их под щеку, чтобы увидеть сон поинтересней. «Хорошо бы про мистера Буля». Однако тут накатил кашель. Когда такое происходило, нужно было поскорее проснуться, схватить с тумбочки стакан, в котором микстура, и отпить. Белинда протянула руку, но не нащупала ни тумбочки, ни стакана. Рывком села на кровати, согнулась пополам и долго кашляла, сердито, потом удивленно. Оказывается, она не спала. Все было на самом деле. Белая комната без окон и дверей, чужая постель с мягкой периной, ровный мертвенный свет, сочащийся сверху. На Белинде была не байковая пижама, в каких спали пансионерки во избежание ночной простуды, а длинная белая сорочка. — Это саван, — догадалась Белинда. — Я умерла. Нигде это тот свет. Испугаться она не испугалась, но сделалось жалко, что жизнь закончилась в момент, когда только-только начала становиться по-настоящему интересной. Но сожаление промелькнуло и исчезло, вытесненное любопытство. Откинув легкое одеяло, Белинда соскочила на пол, такой же белый, как стены и потолок. Попробовала оттолкнуться ногами и взлететь — не вышло. Оказывается, души не летают, придется ходить, да еще в туфельках. Они стояли на маленькой скамеечке, белые, атласные, с серебряными разводами. Прелесть, что за туфельки! Белинда сначала ими вдосталь налюбовалась и только потом надела. По правде говоря, рассматривать на том свете было особенно нечего. Очень скоро, а может и не скоро, времени здесь ведь тоже не существовало. Белинде надоело вертеть головой и трогать гладкие стены. Комната была не сказать, чтобы большая и совсем пустая, если не считать кровати и небольшого зеркала. «Мне что, тут теперь целую вечность торчать в этом белом склепе?» — подумала девочка, но опять не испугалась, а решила сначала проверить, верно ли, что отсюда нет никакого выхода. Она опустилась на четвереньки, сняла туфельку и начала простукивать ею пол. Тот отзывался глухим, мертвым звуком. Тогда Белинда принялась за стены. Они оказались металлическими, покрытыми лаком. Ноготь прочертил по белому царапину, и это было уже кое-что. Все-таки существовать в сплошной белизне, особенно если целую вечность, или хотя бы до страшного суда, если он предусмотрен, это как-то скучно. На лаке же можно рисовать или писать. Дальше лучше. Простукивая следующую стену, Белинда на что-то нажала и... ура! В гладкой поверхности сначала обозначился прямоугольник, а затем он превратился в дверь, только не совсем обычную. Она не распахнулась, а будто продавилась внутрь дюйма на два, да и уехала вбок. Девочка увидела, что тот свет не склеп, а чертог. Есть такое слово, которое встречается только в сказках и в стихах, вроде дворца или замка, как правило, волшебного. Белинда стояла на пороге небольшого зала. Он тоже был белый, но намного интереснее предыдущей комнаты, которую Белинда сразу разжаловала из склепа в спальню. Здесь, пожалуй, находилась столовая, потому что посередине стоял стол. Рядом два стула. Почему два? Непонятно. Белинду больше заинтересовала белая ваза с фарфоровой крышкой. Что там? Вот это да! Сэндвич с сыром, сэндвич с ветчиной, яблоко и груша. Очень кстати. Покойнице ужасно хотелось есть. Аппетит у Белинды всегда был прекрасным, особенно по утрам. Она быстро слопала сэндвич, за ним второй, и начала икать от сухомятки. «А пить у вас тут дают?» — спросила она вслух. «Ух ты!» На столе с краю отворилось квадратное отверстие. Внутри стояли три графина с томатным соком, с яблочным и с апельсиновым. Тут у Белинды возникло явственное ощущение, что за ней наблюдают. Прямо волоски на затылке зашевелились. Она заозиралась, но никого не было. На одной из стен висело зеркало, побольше, чем в спальне. Белинда подошла и посмотрелась. Просто, чтобы понять, похожа она на покойницу или нет. Вроде не особенно. Пошла вдоль стены, постукивая кулаком. Не откроется ли еще какой-нибудь сезам? Открылся. Но не там, где она стояла, а совсем в другом месте. Отъехала панель, и в проеме белым кафелем засверкала уборная. «Нет, я не на том свете», — сказала себе Белинда. «Это что-то другое. На том свете, во-первых, не едят и не пьют, а во-вторых, не приглашают на толчок, когда тебе это не нужно». «Кто-то за мной наблюдает, вообразил, что я ищу туалет. Это не Господь Бог, потому что он ошибаться не может. Для того, чтобы создать новую версию, данных пока не хватало. Было ясно, что гладкие стены не сплошные». Белинда опять стала их простукивать, стараясь не пропустить ни одной пяди поверхности. И опля! Отворилась новая дверца, откуда полился голубоватый мерцающий свет. Белинда шагнула через порог и замерла в восхищении. Вперед тянулась узкая галерея, упиравшаяся в стену. Но рассматривать этот проход Белинда не стала. Она уставилась на потолок. Он представлял собой дно огромного аквариума. Это оттуда сочилось чудесное сияние, покачиваясь бликами. Над головой проплыла стая радужных рыб. Потом пушечным ядром сверху вниз упал осьминог, ударился о стекло, с перепугу выпустил чернильное пятно и кинулся прочь, отчаянно работая щупальцами. Белинда ойкнула от восторга. Она долго глазела на потолок и увидела еще много всякого чудесного. Разных рыб, колышащихся медуз и вовсе невообразимых морских созданий. Вдоволь налюбовавшись, прошла до конца галереи и проверила дальнюю стену, но та оказалась тупиковой, так и не открылась. Пришлось возвращаться обратно в столовую, где со стола исчезли графины и ваза. Зато откуда-то появился букет белых лилий. Заглянула и в спальню, просто так, от нечего делать. Кровать испарилась. Но девочка этому уже не удивилась. Наверное, пол здесь тоже раздвижной, как стол в столовой. Пошла в уборную, понадобилось. Оказалось, что там есть еще умывальник с холодной и горячей водой, а также жутко красивая ванна в виде бутона лилии. Захотелось наполнить ее водой и поплескаться, но делать этого Белинда не стала. Сначала нужно было проверить, подглядывает за ней кто-то или нет. Может, мерещится? Но ведь кто-то приготовил угощение, убрал посуду, спрятал кровать. Прогулялась по чертогу еще раз, прикидывая, как тут жить. Стало быть, есть спальня, столовая, аквариумная и ванная. Вообще-то для целого мира маловато. Снова любовалась на морскую жизнь, пока не надоело. Ну, еще можно было посмотреть на себя в зеркало. «Что же это такое?» — сказала Белинда своему отражению. «Чей это чертог? Кто тут хозяин? Похоже на сказку «Красавица и чудовище». Да только я никакая не красавица, и чудовище что-то не видно. А очень хотелось бы с кем-нибудь поговорить, хоть с чудовищем. А то если человеку сначала невыносимо любопытно, а потом ужасно скучно, то так и помереть можно. Ау! Есть тут кто-нибудь?» Через открытую дверцу донесся звук. Кто-то там скрипнул стулом. «Ну вот, сейчас я все узнаю», — подумала Белинда. С храброй улыбкой и отчаянно колотящимся сердцем она шагнула в столовую. За столом сидел человек в белом костюме, белой рубашке и белом галстуке. Волосы у человека тоже были белые, торчали наподобие нимба. По этому пушистому облаку Белинда его и узнала, вчерашнего старичка, что сидел с ней на скамейке близ грота. «Здравствуй, милое дитя», — сказал вчерашний старичок дрожащим голосом. Белинда поняла, что голос дрожит от волнения, и сама волноваться сразу перестала. Ну, почти перестала. «Здравствуйте, а...» И не успела ни о чем спросить, потому что старичок начал все объяснять сам. Так и сказал: «Я тебе сейчас все объясню. А то ты, конечно, испуган и ничего не понимаешь. Минувшей ночью тебе стало плохо, ты потеряла сознание. Все подумали, что ты умираешь, повезли тебя в больницу, а я сказал, чтобы тебя доставили ко мне, что тебе у меня станет лучше, я тебя спасу, и я тебя спас. Ты ведь не чувствуешь себя больной». Объяснение всем волшебным событиям, приключившимся с Белиндой, оказалось таким скучным и неволшебным, что она расстроилась. Но, конечно, виду не подала, это было бы невежливо, и потом старичок так трогательно волновался. «Я чувствую себя совсем здоровой, спасибо, а...» И снова он не дал ей времени задать вопрос, спросил с тревогой: «Тебе здесь нравится?»
«Очень». И быстро: «А вы кто?»
«Я одинокий человек. Зовут меня профессор Кранк. Я живу в глубине острова».
«Конечно, профессор, кто же еще?» Белинда кивнула. «Вы, наверное, главный человек в концерне «Океания». Поэтому вас и послушали, когда вы велели перевести меня к вам. Вы живете под вулканом? Под электростанцией с солнечными аккумуляторами?» Вспомнила она трудное слово, смысл которого так здорово объяснил Пит. «Ой, нет, я догадалась. Вы живете на дне моря. Там, в коридоре, это не аквариум, а самое настоящее море, правда?»
«Ты очень умна», — улыбнулся профессор.
Он уже не волновался, а только ласково смотрел на Белинду, иногда облизывая тонкие губы острым лиловатым языком. «А почему вы решили взять меня к себе? Только потому, что мы с вами вчера немного поболтали?»
«Ты очень похожа на мою покойную дочь, мою любимую Формозу».
Глаза Кранка наполнились слезами, но не горькими, а скорее мечтательными. Должно быть, его дочь умерла очень давно, и он успел свыкнуться с утратой. «Очень вам сочувствую», — жалостливо сказала Белинда.
Вдруг старичок опять заволновался. Трижды провел языком по губам. Аккуратная бороденка дернулась. На щеках выступил детский румянец. «Я никогда никому не показывал мою Формозу, потому что это очень драгоценные, очень хрупкие воспоминания. Но ты мне так нравишься и так на нее похожа».
Забормотал профессор и вынул из кармана книжечку в красивом парчевом переплете. Это оказался фотоальбомчик. «Вот, взгляни». Внутри было 6 снимков. На всех светловолосая худая девочка с закрытыми глазами. Только лицо и шея крупно. Вокруг почему-то разложены белые лилии, такие же, как те, что стояли на столе.
Я любил фотографировать ее во сне. Она спала, как ангел, и очень-очень любила белые лилии.
«Но это разные девочки», — удивилась Белинда, перелистнув странички еще раз. «Похожи, но разные».
«Нет, ты ошибаешься».
Профессор отобрал альбомчик, спрятал.
«Это все моя Формоза, уверяю тебя».
Белинда смотрела на чудака с жалостью и ничего не говорила. Подумала, подумала и объяснила себе эту загадку. Ученые, как известно, часто бывают малость ку-ку. А этот, наверное, не просто профессор, а какой-нибудь гений. Даром, что ли, он живет на дне моря? Когда у бедняги умерла любимая дочка, он, наверное, слегка тронулся рассудком от горя. Дочкиной фотокарточки у него не осталось, поэтому он находит девочек, которые на нее похожи, и просит сфотографироваться с закрытыми глазами, потому что с закрытыми глазами все немножко похожи. Еще Белинда догадалась, что мистер Кранк и ее попросит также сняться, пускай. Жалко, что ли? Он был жутко интересный, этот профессор Кранк. Фарфоровый старичок, живущий в подводном доме со стеклянной крышей, как морской волшебник из сказки. Ах, как здорово будет рассказать про все это Питу, и как здорово, что теперь на свете есть человек, которому хочется рассказывать про интересное. «А когда я смогу вернуться наверх?» — спросила Белинда. «Я себя совсем нормально чувствую, честно. У вас тут очень красиво, но...» Кстати, вспомнилось отличное выражение, какие употребляют настоящие леди. «Но не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством».
«О, я рад такой гостье», — воскликнул профессор, и очень искренне, а не из вежливости, это было видно. «Но я не буду тебя здесь долго держать. Нужно только произвести одну лечебную процедуру, которая навсегда избавит тебя от приступов кашля».
«Что за процедура?»
«Я приготовлю тебе ванну с особым раствором. Дам выпить сильное лекарство. После этого ты никогда не будешь болеть».
«Я выздоровлю!» — воскликнула Белинда. «Совсем-совсем! Нет, правда! Не буду кашлять, не буду плеваться кровью! Честное слово!»
«Честное слово!» Профессор клятвенно приложил ладонь к сердцу. «Уж можешь мне поверить!»
«А как было не поверить? Ведь он ученый, морской волшебник. Я очень хочу вылечиться, очень. Я сделаю все, как вы велите. Когда будет процедура?» Кранк наклонил голову, любуясь Белиндой, и улыбнулся.
«Твои ясные глазки горят счастьем. Я тоже счастлив. Я вылечу тебя прямо сейчас. Побудь здесь. Я все приготовлю и приглашу тебя».
Он поднялся, маленький, белый, торжественный. Взял со стола букет лилий. Церемониальным шагом направился к двери ванной. Прикрыл за собой створку. Зажурчала вода. Не в силах усидеть на месте, Белинда закружилась по комнате, будто танцевала вальс. «Здорово! Ах, Пит, я буду совсем здорова!» Она подбежала к большому зеркалу, прищурилась, чтобы через ресницы было видно силуэт. «Кто-то стоит и смотрит на тебя, но это не ты, это Пит. Ему можно сказать все, он выслушает и поймет».
«Ты на меня пока не смотри», — сказала ему Белинда. «Я пока больная, я хилая и тощая, я похожа на червяка. Но теперь я выздоровлю и стану другой. Бабочка тоже сначала бывает червем. Я вырасту и стану красивой, как бабочка. Но не только красивой, красивых много. Я вырасту сильной и умной. Я буду во всем помогать тебе. Я стану очень нужна тебе. Ты не сможешь без меня обходиться. И я сейчас тебе нужна, просто ты этого еще не знаешь. Когда ты это поймешь, ты тоже меня полюбишь. Ты сильный, но со мной ты будешь вдвое сильнее. И ты никогда, никогда не будешь одиноким. Все, что интересно тебе, будет интересно мне. Твои друзья будут моими друзьями. Я не буду тебя к ним ревновать. Твои враги станут моими врагами. Я буду ненавидеть их непримиримее, чем ты. Я дам тебе все, чего тебе не хватает. Если случится беда, я спасу тебя. Ты старше меня, но это ничего. Со временем мы сравняемся в возрасте. Я с тобой стану старше, ты со мной станешь моложе. Мы не сможем жить друг без друга. Я без тебя, ты без меня. И мы будем невероятно счастливы, как никто никогда и нигде не бывал счастлив. Я тебе это обещаю».
Пит слушал внимательно и верил каждому слову, потому что Белинда говорила правду. Скрипнула дверь, пришлось замолчать, но все главное было уже сказано.
«Прошу», — изящным жестом пригласил профессор Кранк. «Ванна наполнена, лекарство в стакане, сейчас ты излечишься, мы навсегда с тобой расстанемся, но я буду вспоминать о тебе. Готова ли ты?»
«Конечно, готова», — вскричала Белинда. «Я иду».